Мы благодарны Тебе, Отец, за Дух Господень. Мы благодарны Тебе за этот великий дар и за те способности, и за те возможности, которые мы имеем в Нем. И мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. В Нем мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благодарны Тебе, Отец, за способности, за возможности, за дары, за все богатства, которые мы имеем Духом Твоим в Своем Духе. Все потребное для жизни и благочестия. Мы благодарны Тебе. Мы благословлены присутствием Духа Божьего в нашем Духе. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление или препятствие действию Твоего Духа и силы. Прости, если мы были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя Духом Твоим. Помоги каждому из нас лично правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. Помоги нам увидеть и услышать волю Твою, план Твой, намерения Твои, чтобы откровение о крови и теле Иисуса заполнило наш дух и повлияло на наш ум во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично, за то, что Ты учишь каждого из нас лично быть эффективным подданным в Твоем Царстве и совершить все то, к чему Ты призвал каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твой труд. Мы благодарны Тебе за Дух Твой, который прямо сейчас поможет каждому из нас услышать и увидеть все то, что надо услышать и увидеть. И мы просим Тебя, помажь ум каждого присутствующего и входящего духом премудрости Твоей и откровения к познанию Бога и Его путей. И мы принимаем, что прямо сейчас во имя Иисуса ум каждого присутствующего и входящего да будет помазан духом премудрости и откровения. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Спасибо Тебе за то, что никто из присутствующих больше не останется прежним. Мы держимся слова, что там, где Дух Господень, там сила быть свободной. Там снимаются бремена, там уничтожается ярмо, там юбилейный год, свобода от тьмы во всякой форме его проявления. Да будет на этом месте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. И я прошу Тебя, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию во имя Иисуса. Я принимаю помазание для сегодняшнего служения. И благодарю Тебя за то, что прямо сейчас силой Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы, приказываю прямо сейчас отпустить умы и оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Я благословляю каждого присутствующего и призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас проливается свет, и они видят Твою волю. Они получают ответы на свои вопросы. Спасибо Тебе, Господь, за то, что в свете Твоем мы видим свет, и мы не останемся прежними. Спасибо Тебе за Твое благословенное слово, живое и действенное, приносящее стократный урожай в духе каждого из нас и наполняя нашу жизнь благословениями от всех краев земли. Мы благодарны Тебе за Твое живое и действенное, могущественное слово. Спасибо Тебе за это благословенное время и за все то, что Ты откроешь нам о Твоем теле и Твоей крови во имя Иисуса. Аминь. Итак, тема учения «Он взял на себя». Эта тема связана с причастием или с хлебопреломлением. И я уже отметил наше базовое местописание. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». В целом, эта тема направлена на то, чтобы разрушить твердыни, мешающие принимать от силы Божьей через хлебопреломление. Мы взяли два местописания, которые в целом говорят как о важности хлебопреломления, так и ответственности хлебопреломления. Первое – важность. «Истинно говорю вам», Иисус говорит, «если не будете есть плоти Сына Человеческого, и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». То есть это местописание обязывает каждого рожденного свыше участвовать в хлебопреломлении. Но всегда помните, что без веры Богу не угодить. Поэтому любое действование с нашей стороны в отношении того, что записано в Слове, к этому должна быть применяться наша вера. А где находится вера? Как мы приводим в действие нашу веру? В устах и в сердце. Писание говорит: «Я веровал, потому что делал? Говорил». Писание говорит: «Сердцем верую, а устами исповедую». Поэтому если здесь говорится о важности причастия, а мы знаем, что без веры этого делать нельзя, то мы должны осознавать, как применять к этому веру. Другое местописание, которое мы взяли в нашем изучении, это местописание, говорящее об ответственности за это действие. «Кто будет есть хлеб сей или тело» – это 1 Коринфянам 11 глава 27 стих. «Или пить чашу Господню», то есть кровь, «недостойно или не применяя к этому веру, виновен будет против тела и крови Господней». Мы говорим о важности применения веры. И, конечно, вера всегда основывается на знании Его воли. Если где-то нет знания воли, там не будет веры. В Писании написано, что вера есть осуществление ожидаемого. То есть применение веры всегда связано с тем, что мы ожидаем обратную связь. Братья, а что мы ожидаем? Мы должны ожидать то, что мы говорим. Пусть слабый скажет. Что? И я силен. А что он должен ожидать? Что он будет силен. Вера же есть осуществление ожидаемого. Если человек, применяя веру, ничего не ожидает, то нет применения и веры. А вера приходит от слышания от Божьих обетований. И Божьи обетования должны быть в устах и в сердце. И после исповедания должно быть и ожидание. Обязательно. Обязательно. Поэтому несложно увидеть, насколько вы в вере. Это всегда очевидно из того, насколько вы в ожидании. А ожидание вы скрыть не можете, потому что от избытка сердца всегда говорят уста. Всегда снаружи все то, что вы ожидаете. Если вы в вере, вы ожидаете победы. Если вы в страхе, вы ожидаете поражения. Вы не можете это скрыть. Это всегда снаружи. Хорошо. Сегодня у нас с вами по счету 4-я встреча. И мы продолжаем рассматривать важную часть, то есть такую хронологию. Поэтапно проходим некоторые моменты, связанные с тем, в каком направлении нам потом нужно высвобождать свою веру. На прошлой встрече мы очень коротко отметили некоторые вопросы, связанные с наказанием. Тема наказания, я знаю, что для верующих она такая, своеобразная, в какой-то степени конфликтная. Хотя это несложная тема, сама по себе несложная. И на прошлой встрече я отметил важные детали, что наказание на землю пришло в наказанном. Еще раз отмечу. Наказание на землю пришло в наказанном. То есть первый, кто был подвергнут наказанию, это падшее ангельское существо, которое мы с вами называем сатана или дьявол. Он попал на землю, будучи уже наказанным. И несложно догадаться, что всякий, кто начнет с ним дружить, тут же будет подвергнут тому, чему подвергнут он. Братцы, то вы знаете, потому что ангелы, которые были в его подчинении, тут же были подвергнуты всему тому, чему был подвергнут он. Они последовали за ним. Вот почему мы с вами говорили о том, что ад, он создан для дьявола, но за ним следуют туда те, которые следуют за ним. Наказание пришло на землю в наказанном. И естественно, что всяких, кто принимает его, принимает и его наказание. Потому Писание говорит, наказание за грех – смерть. Потому что сатана, все, он подвергнут. Другое дело, что слово «смерть» в наших умах, оно очень искаженное. Нам кажется, что смерть – это все, не дышишь и не шевелишься, это тело. Что же касается в отношении духа человеческого, для него смерть – это отделение от Бога. Потому наказание за грех, что касается человека, отделение от Бога, от жизни. И это никогда нельзя путать. Поэтому, когда человек принял предложение наказанного, он стал соучастником. И тут же он принял все то, что уже было в этом падшем ангельском существе. На землю пришла смерть. Грехом пришла смерть. Наказание, слушайте внимательно, я хочу, чтобы вы услышали это. За грех смерть. Скажите, когда Адам согрешил, он был отделен от Бога? Что такое смерть? Он тут же был подвергнут наказанию. Тут же. Другое дело, что наказание должно было отразиться. Оно отразилось на духе. Следующее оставалось что? Душа. И следующее оставалось что? Последняя инстанция? Тело. Тело. Вот это и процесс реализации наказания. Как мы с вами знаем в Писании, что Царствие Божие подобно закваске, которую женщина положила в три меры муки, доколе не вскиснет все. Это касается и царства тьмы. Царство тьмы действует из духа наружу. Оно попадает в дух, потом заквашивает душу, потом заквашивает и тело. Я хочу, чтобы просто вот эти моменты отметили, потому что в отношении наказания очень неправильно искаженное представление. И нам нужно просто быть трезвыми в рассуждении на эту тему, не предвзятыми, не с позиции деноминации или конфессии, а с позиции того, что Бог есть любовь. А любовь, она не стремится причинять ближнему, а кто есть ближе, чем мы, его дети. Любовь не стремится причинять ближнему зла. Неужели мы забыли плоды Духа Святого? Но когда мы говорим о Боге и не держим перед собой любовь, то у нас может возникнуть искаженное представление. Не зря сама благая весть, которая звучит из уст апостола, Бог есть свет, и в нем нет тьмы. Поэтому я могу взять стих «Бог есть свет, и в нем нет тьмы», могу взять стих «Бог есть любовь», и это Евангелие. И это Евангелие. Но, конечно, для необновленного ума это мало что говорит. Поэтому мы с вами уделили небольшое время по отношению к тому, что такое наказание. В целом мы исследовали некоторые вопросы, сделали для себя определенные заключения. И сегодня мы тоже затронем тему наказания, только уже немножко с другой позиции. Мы увидим наказание через уста Иисуса. Сегодня мы уже затронем эту тему. Поэтому нам нужно с Эдемского сада выйти. Мы были в Эдемском саду с вами, посмотрели на то, что произошло в результате того, что человек допустил на землю смерть. Теперь мы выходим из Эдемского сада. И следующее важное событие, которое нам нужно знать, как детям Божьим, это заключение Бога завета с человеком. Вы знаете, до этого не было необходимости в такой форме завета, которую Бог заключил с Авраамом. До этого не было необходимости. Отношения между Богом и человеком строились через Слово, через Дух. Но после того, как человек согрешил и был отделен от Духа Божьего, отношения между человеком и Богом могли строиться только с разрешения человека и через согласие в Слове. Поэтому мы знаем, что спустя какое-то время Бог обратился к человеку по имени Авраам и предложил ему, предложил заключить с ним завет. Я сейчас не буду брать все детали завета, но причина, по которой Бог заключил завет с Авраамом, это клятва. В Писании написано, что Бог поклялся самим собою, потому что никто уже не мог выше брать. Поклялся самим собой. Причем клятву, которую дал Бог, он дал, поклявшись над обетованиями. Бог пообещал и поклялся исполнить то, что он пообещал. И я могу вам сказать, что с того момента, когда Бог пообещал и поклялся исполнить то, что он пообещал, жизнь Авраама стала основываться именно на этой клятве. С того момента Авраам стал думать, говорить, поступать. Я не говорю сразу, я говорю постепенно. На основании того, что он услышал через обетование и закрепленное в клятве. Поэтому есть человек, которого мы называем с вами Авраам, и есть человек, которого мы с вами называем Авраам, отец множества. Это два разных человека. Два разных человека. Потому есть тот, кто вы до покаяния, есть тот, кто вы после покаяния. Это тоже два разных человека. Хорошо. Итак, после того, как Авраам заключил с Богом, или Бог заключил с Авраамом завет, дав ему определенное обетование и поклявшись, Авраам стал поступать на основании этой клятвы. Спустя какое-то время у Авраама стали рождаться дети. У детей дети. То есть целые поколения стали выходить от потомков Авраама. Эти потомки, учитывая, что не было письменного завета, передавали обетования, закрепленные клятвой, из уст в уста. Это подобно, знаете, как многие играли в игру «Испорченный телефон». И, конечно, когда передавались эти обетования, возможно, носились какие-то искажения, возможно, возникали какие-то непонимания. А еще по причине того, что народ Божий, слушая обетования, не видел никаких ограничений или запретов, то народ Божий стал строить отношения с разными другими народами. То есть там сам завет или обетование, основанные на клятве, они не ограничивали их, они не запрещали им общаться с другими народами. Бог сказал Аврааму: «Ходи передо мной и будь непорочен». Но каждый может понять это по-своему. И другие тоже сказанные Богом Аврааму слова во многом воспринимались его потомками уже по совсем по-другому. Поэтому потомки Авраама, строя отношения с другими народами, вышли за границы завета. Сам по себе завет Авраама, он предполагал границы. Это были невидимые границы, которые не видели потомки Авраама. Все или многие действия Авраама совершались Авраам на основании откровения или переживания от Духа Божьего. Потомки Авраама, они не имели такого переживания. Поэтому они знали, что это делать нужно. Но почему нужно и какие бывают последствия, не знали. И Писание говорит, что народ Божий, или потомки Авраама, стали забывать обетования, стали забывать требования. И Писание говорит в послании к Галатам, что по причине умножения преступлений, что им Бог дал? Закон. По причине умножения преступлений, а слово преступление – это значит приступить границу. Я могу сказать так. По причине уклонения от жизни в благословениях Бог дает им закон. И я хочу вас немножко познакомить с законом. Потому что именно через закон стало очевидно наказание. Я хочу у вас сформировать правильное отношение к закону, чтобы вы не выступали никогда категорично против закона. Потому что вы даже того, может быть, и не знаете, но закон записан в сердцах ваших. Закон записан в ваших сердцах. И дух истины – это дух закона. Поэтому у вас должно быть правильное представление о законе. Давайте мы немножко поговорим с вами о законе, который Бог дал Моисею. Я хочу сформировать у вас правильное представление. Потому что в отношении закона даже у верующих возникает много конфликтов. Смотрите, после того, как Бог заключил завет с Авраамом, и спустя какое-то время потомки Авраама стали уклоняться от завета. Почему? Потому что не было очевидных границ. Это можно, это нельзя. Они не знали, что можно. Они не знали, что нельзя. Бог дает им закон, границы. Вот сюда можно, а вот сюда нельзя. Другими словами, когда Бог дал им закон, стали очевидны что? Границы. И через закон народ Божий стал иметь понимание, что есть допустимое, а что есть недопустимое. Другими словами, закон стал границами, обозначившими пребывание в завете. То есть законом стало понимание добра и зла по завету. То есть они жили в завете, но они не знали, что такое добро и зло по завету. Когда пришел закон, стало очевидно – это добро, это зло. Также знаем из Писания, что цель закона, который Бог дал Моисею, была не выявлять грешника, а выявлять что? Грех. То есть цель закона была выявлять грех. Послушайте внимательно. Цель закона была выявлять грех, помочь каждому участнику завета выявлять грех в намерениях до того, как они могли его совершить. То есть вы сидите, мечтаете, хотите что-то сделать. Мечтаете, о, хорошо, я, наверное, вот это и сделаю. Потом вечером, допустим, вы читали закон, и вдруг по закону увидите, стоп, это же грех. В Писании написано, что я, не имея закона, и не мог бы подумать, что этого нельзя делать. Но пришел закон и сразу обличился. Этого нельзя делать. Об этом говорится в послании к римлянам очень красочно. Потому что закон говорит, не пожелай. А я желал, и я не знал, что это закон запрещает. Поэтому закон помогает выявить грех как до его совершения, так и если вы его совершили, он помогает его выявить вам с какой целью? Чтобы вы покаялись. Скажите, ну не благ ли закон? Благ. Поэтому закон добрый. Апостол Павел говорит, что закон добрый. Намерение у него доброе. Какое? Выявлять грех. Другое дело, что определенная группа людей обратила этот закон против людей. Это уже другой вопрос. Но намерения закона изначально были благие и остаются благие. Законом познается кто или что? Грех. Законом познается грех, а не грешник. Бог дал человеку закон. И закон стал глазами завета. Участники завета через закон могли видеть, где у них неправильные намерения, где у них неправильные действия. И они могли видеть, какие правильные намерения, какие правильные действия. Также в законе были записаны статьи, от которых народ Божий стал уклоняться. То есть в завете были определенные записаны или отмечены действия. Это надо делать. Когда народ Израиля переставал это делать, в законе было записано, вы перестали это делать, если не начнете это делать, грех. Я хочу, чтобы вы понимали суть закона. Сам на сегодняшний день дух закона несет дух истины. Дух истины – это дух закона. И он в вашем духе, чтобы наставить вашу на всякую истину. И если надо, он обличит преступление, обличит грех. С какой целью? Чтобы вы покаялись. Кто ходит во свете, тот не спотыкается, потому что свет с ним есть. И дух истины, он светит. Он всегда выявляет, как то, что вы собираетесь делать, неправильное. И всегда выявляет, как то, что вы сделали, и это неправильно. С какой целью он выявляет? Чтобы благословение Божие не уходило. Чтобы вы не ставили сопротивление благословению. Чтобы вы не выходили из завета благословений. Я хочу, чтобы вы увидели саму цель закона, потому что дух закона находится в вашем духе. С какой целью? Чтобы вы оставались в Божьем благословении. Это важная часть, которую мы можем с вами отметить. Я в целом вам нарисовал саму картину, потому что Писание говорит, что по закону наказание за грех – смерть. Это пугает лишь в том случае, если человек не имеет возможность освободиться от наказания. Поэтому в законе записаны жертвоприношения, чтобы когда грех выявлен, грешник мог взять жертву и предать ее наказанию. Подождите, почему и он не наказан? Милость превозносится над судом. Вы знаете, когда не читаешь завет, Ветхий Завет, с такой позиции, то постоянно кажется, что Бог наказывает людей. Я, кстати, тоже так раньше думал. Но когда я стал больше смотреть на Ветхий Завет с позиции «Бог есть любовь», то я увидел, что Бог не наказывает людей. Он наказывает преступление. Он наказывает преступление. И народ Израиля во многом выполнял миссию судей. Греха. Народ Израиля выполнял такую удивительную миссию. Конечно, когда мы читаем, нам кажется, что Бог убивает людей. Нет, Бог человеколюбивый, был, есть и будет. И через действия Бога мы видим его отношение к греху. Слышите? Брат Олег, а в чем мне, как бы, поймите, у него такое отношение к болезням, у него такое отношение к немощам. Если вы будете знать, что у Бога такое ненавистное отношение к болезням, то вы будете понимать, что Он больше вас заинтересован исцелить вас. Больше вас заинтересован освободить вас от долгов и недостатка. Потому что Его отношение ненавистное, а не терпеливое. Это у нас терпеливое. Мы настолько привыкли болеть, а Бог ненавидит болезни. И Его ненавистное отношение выражается во всех событиях Ветхого Завета. Другое дело, оно там выражается жестко. А сейчас вам дано право проявить эту жесткость. Хорошо, я вам нарисовал немножко картину миссии закона, который Бог дал через Моисея. Давайте я еще некоторые вещи открою в отношении закона. Потому что, когда мы читаем Ветхий Завет, у нас создается такое впечатление, что Бог убивает людей. Я вот эту сторону хочу еще немножко затронуть. Как вы думаете, в период Ветхого Завета люди были рождены свыше? Это хороший вопрос, потому что мне иногда говорят, ну, брат Олег, они были все исполнены Духа Святого. Нет. Они не были рождены свыше. А вы знаете, что нерожденный свыше духовных вещей не понимает? Потому что о духовном надо судить духовно. И как вы думаете, если бы в период Ветхого Завета Бог стал рассказывать им о сатане, о бесах, о нечистых духах, я думаю, что вместо тельца они бы сделали кого-то другого. И многие вещи, которые бы они делали, они бы делали уже по-другому. То откровение, которое мы сегодня имеем о царстве тьмы, сокрыто было от них до времени. Потому что это духовные вещи, которые нельзя было им открывать. Представляете, если вы сейчас детям будете говорить те вещи, которые можно говорить только взрослым, и то мудрым. Не всем взрослым даже можно говорить о каких-то сексуальных вещах. Потому что их унесет сразу. Вы только начнете, разговор может дальше не продолжать. Потому что у них фантазия опередит ваш ход слов. Воображение такое сильное. Поэтому надо с мудрыми общаться только на эту тему. Поэтому Бог не мог говорить о таких духовных вещах, которые связаны с царством тьмы, участникам своего завета. Именно по этой причине Бог в книгах Ветхого Завета говорит от первого лица, как будто все делает Он. Знаете почему? Чтобы весь взор был направлен на Него. Именно в период Ветхого Завета Бог говорит, бойтесь Бога. Потому что они боялись по-любому. Дух страха был в их духе. Они не могли не бояться. Но уже в Новом Завете мы видим, говорят, боящийся несовершен любви. Понимаете разницу? Поэтому в Ветхом Завете Бог группировал внимание на себя, чтобы они всегда смотрели на Него и думали, что это исходит от Него. А уже в Новом Завете, в Сыне Божьем, Бог оправдывает себя. Так и написано. Бог явился во плоти и оправдывал себя. Уже в Новом Завете мы с вами видим лето Господне, которое является пророческим символом благодати. Свобода всем жителям земли. Благодать, стопроцентная благодать. Потому и написано, что когда пришел Сын Божий, пришла благодать на благодать. Вот почему в период Ветхий Завет встречаются такие стихи, которые в целом конфликтны. Но они конфликтны только для тех, кто руководствуется Ветхим Заветом. Но кто живет Новым Заветом, в Сыне Божьем, для тех эти стихи не конфликтны. Потому что они рассматривают себя в Сыне Божьем, в Иисусе. Поэтому я часто спрашиваю верующих, вы в ком? Вы в ком? Особенно те, которые любят конфликтовать и доказывать, что Бог бывает поругаем. Я спрашиваю, вы в ком? Они говорят, я в Иисусе. Я говорю, если вы в Иисусе, как вы думаете, если Бог будет вас бить, кого Он первого побьет? Вы знаете, не сразу соображают, не сразу понимают, что есть посредник, не сразу понимают, что есть ходатай, не сразу понимают. Потому что они никогда не рассматривали себя в Нем. Если бы они хоть раз рассмотрели внимательно себя в Нем, они бы поняли, что Иисус получил всю власть над всякою плотью. Иисус получил власть над всем человечеством и стал во главе рода человеческого. Во главе. И Бог не действует через голову Иисуса. Бог на пенсии. Он передал всю власть Сыну Своему. Поэтому с вами будет разбираться Господь. Именно по этой причине все предстанут перед Господом, а не перед Богом. Перед Богом мы предстанем в свое время, но вначале перед Господом, потому что Он есть судья. Это важно помнить. Поэтому сейчас я хочу от закона перейти к Сыну Божьему, потому что закон выполнял свою удивительную разнообразную миссию. И одна из миссий закона, знаете, какая интересная была? Детоводитель. То есть цель закона была довести нас до Христа, до Мессии. Если мы не переводим слово «Христос», потому что Писание говорит в послании к Галатам, что он был детоводителем ко Христу. Если мы не переводим слово «Христос», то как бы и непонятно, к чему или к кому он нас привел. К Иисусу привел. Послушайте внимательно, там написано «ко Христу», а не «к Иисусу». Конечно, к Иисусу. Но там делается ударение «ко Христу». Давайте я объясню вам, почему. Послушайте внимательно. В пророчествах Ветхого Завета говорится о Духе Господнем, который зальется на всякую плоть. Услышали? В семени твоем благословляться. И пророчество говорится о Духе Господнем, который зальется на всякую плоть. И вот Писание говорит, что закон был детоводителем ко Христу. Переводим с греческого «детоводителем к тому, через кого Дух Господень наполнит всякую плоть». Вот так это переводится в Писании. Закон был детоводителем к тому, через кого Дух Божий наполнит всякую плоть. Вот так оно звучит. Поэтому закон, доведя до Сына Божьего, привел нас к Нему. И держал до времени исполнения закона. Скажите, как должен был исполниться закон? Наказание за грех? Смерть. Вы знаете, о чем это говорит? Это одна из миссий закона. Закон был детоводителем к всеобщему наказанию. Потому что в нем должны были наказаться кто? Все. К всеобщему наказанию. То есть закон довел всех людей до Агнца, в котором должны наказаться все. Ко Христу. Хорошо, и я вас тоже довел до этой мысли. Теперь у вас есть правильное представление о законе, потому что Дух Святой в вас – это Дух Закона. И миссия Духа Божьего в вас – помочь каждому из вас видеть в духовном мире. Видеть, что тьма, и видеть, что свет. Видеть, что благословение, и видеть, что проклятие. Видеть, что грех, а что праведность. И Дух Святой с вами, чтобы вы все это видели. Писание говорит, в свете твоем я вижу свет. Поэтому у вас есть духовные глаза. И эти духовные глаза – это глаза Духа Божьего. И Дух Божий помогает просветить вам очи вашего духа. Потому апостол Павел молится, чтобы Дух премудрости, он просветил очи сердца. Вам доступно видеть глазами Духа Божьего. А теперь переходим непосредственно к Иисусу. Потому что очень важно от закона перейти к Мессии, к тому, кому привел нас закон. И перед тем, как мы будем слушать или слушать слова Иисуса, потому что здесь очень большой разговор идет Иисуса с Никодимом. Я хочу прочитать одно из пророчеств о Мессии, в котором исполняется закон. И вот как звучит это пророчество. В книге пророка Исаии, 53 глава, 10 по 11 стих. «Но Господу было угодно поразить его». Заметьте, его. Не вас, не меня, а его. «И Он предал его, заметьте, его, не вас, мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он, того, кто будет поражен, узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его или принятие его он, праведник, раб мой, говорит Бог, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Мы прочитали с вами пророческое слово из книги пророка Исаии о Мессии или об Агнце Божьем. А теперь я хочу прочитать вам сам разговор Агнца Божьего с Никодимом. Будьте внимательны, потому что сейчас мы будем готовить ваш дух к принятию откровения. В целом у вас уже есть представление о понимании закона. Вы помните, как Иисус на горной проповеди сказал, что я пришел исполнить закон? Другое дело, народ Израиля не мог понять, о чем он говорит. Но нам открыто. Исполнение закона состоит в том, что наказание за грех – смерть. Одна из миссий Сына Божьего – это было взять на себя наказание. Взять на себя наказание. Потому что наказание за грех – никогда не отделяйте слово «наказание» и слово «смерть». И если вам кто-то говорит о наказании, вам говорят о смерти. Не бывает наказания с целью чему-то научить. Наказание за грех. Усвойте это, простую истину. Брат Олег, подождите, если я хочу своего ребенка наказать, это уже другое дело. Через наказание идет пресечение или остановка греха. Поэтому наказание останавливает грех. Наказание останавливает грех. Поэтому есть наказание, о котором мы говорим, что там шлепнуть по попе. Вы его наказали. Но ваше наказание не было смертельным. Но оно было наказание. Есть родители, которые настолько увлекаются наказаниями, что они бывают смертельными. Покажу, в целом любое наказание преследует цель пресечь грех, преступление. Другое дело, все зависит от того, насколько оно реализуется. Хорошо, теперь обращаемся к словам Иисуса. Это мы будем читать с вами из Евангелия от Иоанна, 3 глава, начиная с 1 стиха. Будьте внимательны. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских». То есть это был очень духовный авторитет, и я думаю, что он Тору знал наизусть. Он пришел к Иисусу ночью сказать ему, слушайте внимательно, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Послушайте внимательно, откуда он знает. «Ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Подождите, подождите, на что они смотрели? Послушайте из самого разговора, я еще раз прочитаю. Просто будьте внимательны. «Мы знаем, что ты учитель, который пришел от Бога. Ибо таких чудес, как ты творишь, никто не может творить, если не будет...» Кого они увидели в нем? Нет, чудеса. Они смотрели на чудеса, они не смотрели на Бога. Если бы они смотрели на Бога в Сыне Божьем, они бы увидели Бога. Если бы они хотели увидеть в нем того, о ком он говорил, они бы его увидели. Но что они в нем видели? Они видели только чудеса. Скажите, народ Израиля видел чудеса в пустыне? Заметьте, они за этими чудесами так и не увидели Бога. Есть люди, которые по причине младенчества ищут чудеса. А нужно искать того, кто их производит. Нужно знать того, кто их производит, а не знать чудеса. Нет, чудеса важны, но чудеса не увеличивают вашу веру, потому что вера приходит от слова. Вам гораздо лучше знать того, кто их производит. Это важные моменты, потому что иногда дети Божьи настолько увлекаются проявлениями, что забывают о том, кто их делает. Это простые вещи. Не, я не против того, что кто-то падает, мурашки побежали куда-то. Я не против таких вещей. Но важно, важно, чтобы вы знали того, кто это все производит. Если вы его не знаете, то вы будете всегда нуждаться в этом допинге, в этом, знаете, мотивировании таком. Но вам нужен тот, кто это производит в первую очередь. Народ Израиля, будучи нерожденным свыше, они искали чудес, они искали знамений. Для них важно было это, а не Бог. Поэтому это было отмечено Иисусом. И еще раз считаю, ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. То есть в данном случае они не искали Бога, они не видели Бога, они смотрели только на чудеса. Для иудеев это было супер важно, потому что они сказали, какое чудо ты сделаешь, что докажешь, что это ты. Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, и если кто не родится свыше, вообще, я вам хочу сказать, это начинается одно из первых прямых учений о рождении свыше. Одно из первых учений о рождении свыше. Но опять Иисус пытается сейчас донести не сколько само рождение свыше, сколько о том, что для того, чтобы видеть Бога, надо понять, что Он Сын Божий. Помните, как один из учеников сказал, покажи нам Бога и довольно с нас. А ну напомните, как его звали. Это используется иногда как ругательный. И Фома, да, и Филипп. Но больше всего используют Фома неверующий. Про Филиппа молчат. Хотя Филипп сказал, покажи нам Отца и довольно с нас. Он говорит, Филипп, подожди. Я столько дней с вами, я постоянно с вами. И ты говоришь, покажи нам. Заметьте, это младенчество. Младенчеству важно, покажи. Дай потрогать. Это важно для младенца. Но мне нравится, как Иисус отметил высший уровень веры. Скажи только слово. Он говорит, во всей Израиле я не видел такой веры. Вера всегда основывается не на чувствах, а на слове. Это важный момент. И вот Иисус обозначил эти важные детали. И если кто не родится свыше или не исполнится Духом Божьим, Духом жизни, Духом благословения, не может. Хорошее слово. Поэтому не требуйте от нерожденных свыше понимания духовных вещей. Потому что если кто не родится свыше, не может, что, брат Олег, не может увидеть работы Духа Божьего, не может увидеть Его намерений, не может увидеть Его благоволений, не может. А что же он увидит? Он увидит чудеса, просто чудеса. Я не говорю, что они не нужны и они не важны. Но мы сейчас говорим о личности Бога, которая была явлена через Сына Божьего. Никодим говорит ему, как же человек родится, будучи стар? Я думаю, что вы бы такой вопрос никогда не задали, потому что вы рождены свыше. Неужели может в другой раз в утробу матери своей... может другой раз войти в утробу матери своей и родиться. Видите, какое представление было о рождении свыше. То есть у него рождение свыше представлялось через рождение свыше тела. Тело рождается по-новому. Я хочу, чтобы вы понимали, это учитель синагоги. Иисус сказал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. И дальше он ему объясняет. Рожденный от плоти, это то, о чем он думал, Никодим, есть плоть. Рожденный от Духа Божьего, есть Дух. Вы знаете, как о рождении от Духа они знали. Мы знаем, что есть пророчество в Псалме 50-м, где говорит Давид о том, что Дух Божий или Дух Правый обнови в мне. То есть это была пророческая просьба. То есть о желании или важности обновления Духа они знали, но они не знали, как это произойдет. Мы сейчас идем к этому. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит. Где хочет, а не только в Доме Божьем, как они все думали, в храме и только в храме. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Другими словами, в его уме это даже не вмещалось, потому что он не имел еще откровения о Духе Божьем. Иисус, отвечая, сказал ему: «Учитель, ты учитель Израиля, и этого ли не знаешь? Истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете». Почему он сказал «мы»? Мы говорим. Кто мы? Отец, Сын и Дух Святой. Иисус никогда не отделял себя от Отца, Сына и Святого Духа. Чему и нам нужно научиться. Итак, дальше считаем. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено и Сыну Человеческому, дабы...» С целью. Давайте мы сейчас определимся. Если это Божья цель, значит, нам эту цель нужно принять в своей жизни. Дабы всякий и любой, кто применит к этому свою веру, дабы всякий верующий в Него не погиб. Не погиб, но имел жизнь вечную. Вопрос: не погиб с кем? Вы знаете, что на сегодняшний день есть такая, скажем так, такое выражение, такое понимание у верующих в том числе. И сатана насадил это понимание, что если что-то происходит в этом мире, то это должно происходить у всех. Если плохо людям, то должно быть плохо всем. Если болеют, то должны болеть все. Если проблемы, то должно быть у всех. Но вы не все. Вы не все. Мы уже с вами говорили о том, что мы не от мира сего. Мы обозначены в Сыне Божьем. И мы не все. Мы народ святый, взятые в удел. Мы отделенные. Отделенные из царства тьмы в царство Божье. Поэтому то, что происходит в этом мире, и наследие этого мира, нас не касается. Держитесь за это, потому что он говорит, дабы всякий верующий в него не погиб. Погибать – это не наше наследие. Давайте мы скажем это в расширенной форме. Дабы всякий верующий в него не нес наказание за грех. Скажите, вы верующий в него? И Писание говорит о вас, если верующий в него – то вы наказание за грех не должны нести. Давайте читать об этом дальше, потому что здесь только разворачиваются события. Вы уверовали в любовь Божию. Писание говорит, что мы уверовали в любовь Божию. И именно любовь Божия является причиной того, что Бог сделал в своем Сыне. Ибо так возлюбил Бог мир. Вы знаете, вообще эти слова «возлюбил Бог мир» – это конфликт. Конфликт, потому что народ Израиля на то время считал, что язычники спасению не подлежат. А здесь он говорит, возлюбил кого? Всех. Возлюбил мир. Ибо так возлюбил Бог мир, как возлюбил. Давайте узнаем как. Что отдал Сына Своего Единородного, дабы, или с той целью. У этих действий была цель. Дабы всякий верующий в Него не погиб. Верующий в Него что? Не погиб. То есть я могу применять к этому свою веру. Я должен применять к этому свою веру. В моей жизни не должно быть того, что ведет к погибели или ведет к наказанию. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел или применял, использовал, потому что слово «имел» – это слово «действие», жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить или наказывать мир. Хорошее обетование, хорошее слово. Я сейчас вам говорю о причастии. Потому что Писание говорит, что те, кто принимают тело и кровь и не рассуждают о теле Господнем, болеют и умирают. Почему болеют и умирают? Потому что они считают, что болезни до сих пор являются наказанием. Да, но не нашим. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Вы знаете, из пророчества так было понятно, что грядут суды. Нет смысла посылать своего сына Богу в мир, который так грядут суды, чтобы прийти и тоже судить. Он послал своего сына к людям, наоборот, чтобы спасти их от суда. Я рассматриваю ковчег как пророческий знак Иисуса. С какой целью Бог сказал Ною о ковчеге? Чтобы его наказать? Вы знаете, что Иисус – это есть ковчег, в котором мы спасены. Но это даже логически уже для ума понятно. Что как Ной зашел в ковчег и был спасен, так мы зашли в Иисуса с целью, чтобы быть свободными от наказания. Эту связь нужно обязательно видеть. «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него». А теперь послушайте внимательно. «Верующий в Него», если вы верующий в Иисуса, «не судится». Хорошее местописание. Поэтому, если кто-то говорит вам о наказании, то вы скажете, подождите, наказание – это исполнение суда, это судебные действия. Да, я знаю. Но верующий в Него не судится. Ну, это вам так кажется. Во всяком случае, пусть мне лучше вот так кажется. Я с этим соглашаюсь, и я применяю к этому свою веру. Верующий в Него не судится. Следовательно, мы можем говорить, что верующий или пребывающий в Божьем Агнце не приходит на суд как виновный. Вы знаете, что Бог смотрит на каждого из нас и видит нас в Своем Сыне. Мы называем «видит в Искупителе». Значит, Он не видит вас виновными. Он не видит вас виновными во грехах, потому что вы приняли искупительного Агнца. Давайте я вам эту картину все представлю, чтобы вы понимали. Когда вы приняли Иисуса, вы приняли искупительного Агнца. Вы приняли Агнца, который был наказан вместо вас. А если он наказан вместо вас, можно ли говорить о вас, как о тех, которых нужно еще наказать? Нет, потому что вместо вас уже был кто-то наказан. Если наказать вас, потом еще наказать еще кого-то, или наказали Иисуса, а потом еще наказали вас, то в каком смысл тогда вашей веры? В вере нет смысла. Потому что если наказали Иисуса, а потом еще нужно наказывать меня, то зачем верить? Какой смысл веры? Какой смысл милости, которая превозносится над судом? И многие другие вещи. Вы сейчас услышите и другие места Писания. И дальше он говорит, что верующий в Него не судится, а неверующий или не пребывающий, не принявший то, что сделал Бог в Своем Сыне, уже осужден. Но нет смысла их еще насаждать. Они уже осуждены. Они уже под наказанием. Почему осужден? Потому что не уверовал или не принял искупление, не принял имя Единородного Сына Божьего. Итак, верующий в Него не судится. Это то, что мы сейчас закрепим. Верующий в Него не судится. Это стих, на котором нужно основывать в целом свою позицию в нем. Я верующий, и верующий в Него не судится. Иисус обозначил это в Иоанна 17:15. Мы говорили уже эти слова, я просто еще раз обозначу. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истину Твою. Слово Твое есть истина. Иисус отделил верующих в Него посредством Слова. Вы приняли Его Слово, и вы были отделены от мира Словом. Апостол Павел, он получил откровение. Получил откровение, что всякий, кто принял Сына Божьего, приняли свое искупление. Но не бывает искупления без наказания. А ну давайте напомним. Наказание за грех – смерть. Значит, без смерти не бывает завершения наказания. Чтобы наказание было исполнено, должно было последовать была смерть. То есть смерть говорит о чем? Что наказание совершилось. Скажите, вы смерть Господню возвещаете, когда принимаете хлеб? Может быть, вы не знали об этом? Вы возвещаете, что наказания уже все совершились. Потому что наказание за грех – смерть. И мы смерть Господню возвещаем. Мы возвещаем о том, что Иисус умер, понес наказание. Другое дело, вы, наверное, не понимали, о чем вы говорите. А вам это нужно понимать, к чему мы идем. И вот то откровение, о котором апостол Павел делится – оно напрямую связано с тем, о чем мы говорим. Римлян 8 глава 1 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, давайте узнаем кому, потому что не всем, тем, которые во Христе Иисусе, им нет осуждения, они не судятся. Потому что, во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. А значит, взял на себя наказание. И теперь соединяем с нашим базовым местом Писания. Исаия 53 глава 5 стих, ну оно не совсем базовое, но оно оттуда взято. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. И давайте скажем своими устами. Наказание мира моего было... А ну скажите, слово «было» — это в прошедшем времени? На нем. Для меня это слово откровение. Наказание мира моего на нем. Скажите, если наказание мира моего на нем... то все, что мне не нужно, все, что мне нужно, это не лезть в наказание. Не лезть туда, где наказание. Вы знаете, где наказание. Вы знаете, за что приходит наказание. Вот просто не трогайте этого. Вот если приходит наказание за это, ну не трогайте это. И наказание не может прийти в вашу жизнь незаконным путем. Потому Писание говорит, не давайте место дьяволу. Не давайте. Наказание мира нашего на нем, и ранами его мы исцелились. А вот это послание к Римлянам, 8 глава, 32 стих. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его, за кого? За всех нас. Я могу соединить эти два места Писания. Наказание мира нашего на нем, потому что он наказан вместо нас. Давайте я обозначу некоторые моменты. Когда я говорю о наказании, я хочу, чтобы вы еще раз в этом укрепились. Когда я говорю о наказании, я говорю о законном действовании в отношении кого-либо. Наказание законно в вашей жизни может проявляться только в том случае, если вы совершили действия, достойные наказания. Но послушайте меня, если вы такие действия сделали, вы имеете возможность покаяться. И в тот момент, когда вы покаялись и исповедали свой грех перед Иисусом, в ту же секунду вы свободны от... ту же секунду вы свободны от наказания. И кто бы и что бы вам ни говорило, что вы еще должны быть наказаны, вы говорите, нет. Наказание, которое должно было быть на мне, теперь на нем. Уже на нем. Вы знаете, это преимущество покаяния. Мы имеем возможность покаяться, а Давид не мог. Братлик, подождите, он мог покаяться? Да, но он должен был все равно нести наказание. Поэтому, когда же Давид даже покаялся в грехе с Версавией, все равно унес наказание. Потому что они были, поймите, они еще были под властью закона. А мы уже не под законом. Поэтому нам через Сына Божьего доступна благодать. Доступно выходить из наказания. Вы знаете, учиться думать свободным от наказания – это серьезный труд. Мы привыкли испытывать на себе определенное давление всегда. Мы привыкли к разным формам наказания до такой степени, что даже если мы что-то не испытываем, мы думаем, что все, что-то уже где-то готовится, какое-то ЧП. Народ Израиля, если он хоть пару дней не делал кирпичи, они уже их штормило. Настолько рабское было порабощенное мышление. Поэтому наше мышление настолько привыкло жить среди наказаний, что когда мы вошли в благодать, и какой-то период времени мы испытывали эту свободу, то мы не могли даже спокойно себя чувствовать. Нам сразу хотелось что-то перевернуть или разбить. Потому что это состояние благодати, которое мы переживали. Писание написано, дивились все словам благодати. Они дивились благодати. Но нам нужно научиться жить в свободе от наказания. Это труд. Это труд. И то, как мы учимся, конечно, мы учимся с помощью Духа Божьего, мы учимся с помощью Слова Божьего, но вам придется вкладывать в свои уста определенные обетования. Особенно это, когда вы делаете хлебопреломление, а на следующей встрече мы уже будем говорить, это последняя будет у нас встреча следующая, я буду говорить о хлебопреломлении. Именно об этом, то, что мы сейчас говорим, я отмечу там. Помните, в любом хлебопреломлении всегда вспоминайте, что наказание мира вашего на нем. Когда вы будете постоянно об этом помнить, вы больше никогда не скажете, что какое-то из наказаний ваше. Никакое наказание не должно. Скажите, долг – это наказание? Наказание. Да, вы совершили глупость, покайтесь. Да, брат Олег, я совершил глупость. Покайтесь. Вы хотите сказать, что теперь это долг не мой? Нет, долг твой, но он не имеет законной власти оставаться в твоей жизни. Прикажи ему уйти. И сам начинает делать все необходимое, чтобы его вернуть. У тебя есть сила вернуть. Обратись к Господу, и Господь, помоги мне выйти из этого долга. Я верю, что ты взял на себя это наказание. Я покаялся. Теперь это наказание на тебе. А я благодарен тебе за то, что ты восполняешь мою нужду. И я принимаю решение рассчитаться с этим долгом. Все. Он не мой. Он не мой. Брат Олег, а чей он? Теперь он на нем. Но это не снимает с вас обязательств. Но у вас должно быть это переключение, слышите? Переключение. Наказание мира моего на нем. Поймите, когда дети ведут себя немудро, это проблема. И это тоже проблема, отмеченная в 28 главе Второзакония, как наказание. Вы тоже это можете переключить на него. Вам просто нужно научиться это делать. Мы будем это делать на следующей нашей встрече. И я отмечу, как это делать. Это не так уж сложно. Потому что пророчески это было обозначено в книгах Ветхого Завета. Пророчески Бог в период Ветхого Завета учил о том, как принять Агнца Божьего во всей полноте. Во всей полноте. Как переложить на Иисуса все свои наказания. Все. Слышите? В каждой сфере. В каждой сфере. И вам придется это сделать. Так быстро прошло время. Но я вас приготовил. Во всяком случае, я приготовил вас в какой-то степени к тому, чтобы то, о чем мы будем говорить на следующей нашей встрече, сформировало вас правильное представление. Наказание никогда не было целью Божьей. Никогда. Целью Божией было всегда явить свою любовь к своему творению человеку. А наказание – это есть результат непослушания сатаны. Это есть то, что принес он, а не Бог. Хорошо, давайте мы поблагодарим. Но прежде чем мы поблагодарим сейчас Бога, я бы хотел, чтобы просто каждый из вас согласился с этим стихом, что наказание мира вашего на нем. Возможно, есть вещи, которые вас сейчас очень обременяют. То есть в вашей жизни есть какие-то вещи, которые уже настолько обременили вас, что вам тяжело, вам просто тяжело. Вот прямо сейчас скажите своими устами: «Иисус, я беру это бремя, эту ношу, которую я допустил. Я каюсь, я исповедую это как грех в том, что я это сделал, и это пришло в мою жизнь». Вы знаете, что, возможно, вы сделали. И прямо сейчас, Иисус, я принимаю свое прощение. И я перекладываю эту ношу, это бремя на Тебя. Наказание мира моего Ты взял на Себя во имя Иисуса. Я принимаю прямо сейчас свое прощение и свое освобождение от этого бремени во имя Иисуса. И я благодарен Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты помогаешь мне быть свободным от этого бремени, от этой ноши. Наказание мира моего на Господе моем. Он взял на себя болезни и взял на себя немощь. Наказание мира моего на нем. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за то, что ты понес на себе все проклятие, все мои наказания во имя Иисуса. Я согласен с этим. Я принимаю это. Я прошу тебя, Господь Иисус, помоги каждому присутствующему жить на земле, как на небе. И помоги и научи каждого присутствующего жить в свободе от наказаний, в свободе от проклятий, в свободе благословений, исполненных Божьих благословений, Господь. Научи каждого из них жить так во имя Иисуса. А мы держимся слова, что мы будем научены Господом. Мы держимся слова, что начавшим нас доброе дело совершит во имя Иисуса. И я благословляю, Господь, каждого присутствующего на откровение о силе Твоего тела и крови во имя Иисуса. Да получат они откровение, что наказание этого мира на тебе, Иисус. Не на них должно быть, на тебе во имя Иисуса. Да получат они это откровение и примут свою свободу верою, что ты взял на себя все их наказания во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Сатана, я разрушаю все твои планы. Я разрушаю все твои намерения, все твердыни, которые ты настроил в жизни каждого присутствующего. Во имя Иисуса я высвобождаю от уз проклятий, от уз гнилых исповеданий во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за твое помазание. Спасибо тебе за действие твоего духа и силы. Спасибо тебе за то, что они свободны от наказаний. И с этой секунды, да не реализуются никакие наказания в их жизни во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, ты взял на себя их наказания. Мы принимаем свободу в тебе, через твою праведность, через твою святость. Мы принимаем юбилей, свободу от проклятий всем жителям. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Мы принимаем с благодарением. Мы верим, что ты помазан, что ты поставлен Богом, чтобы каждый из нас мог жить на земле в силе небес. Спасибо тебе, Господь. Мы верим, что ты помазан, чтобы каждый из нас был в благословении для многих народов, чтобы каждый из нас исполнил свою миссию на этой земле во всей полноте, без всякого недостатка, чтобы каждый из нас имел здоровое тело, как храм Духа Святого, живущего в нем, чтобы эти тела были в благословении для окружающих, для родных, для близких, Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за Твой труд, за Твое служение каждому из нас лично. Мы верим, Иисус, что Ты помазанный, поставленный Богом обеспечитель своего народа, своего наследия. Ты совершитель веры нашей во имя Иисуса. Ты первосвященник исповедания слова веры нашего. И мы принимаем, Иисус, что прямо сейчас Ты слышишь нас. Прямо сейчас Ты служишь нам. И мы принимаем, Господь, что Бог наш, дающий каждому из нас семя сеющему, дает хлеб, пищу и дает обилие посеянному. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь. И мы берем свое семя веры. Мы благословляем его во имя Иисуса. И да приходит стократный урожай с каждого посеянного семени. Да будут житницы их полны и кладовые их полны. Да избыточествуют они. И да будут богаты на всякое доброе дело. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус. А Тебя с нами мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению благословений во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за небеса на земле. Спасибо Тебе, Господь. Я благословляю каждого присутствующего. И я разрушаю влияние духа страха на их ум во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что каждый свободен, каждый присутствующий свободны от страха во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Благодарна Тебе, Иисус, за Твой труд. Благодарна Тебе за откровение о Твоем теле и крови. Благодарна Тебе за то, что нам не нужно оставаться прежними. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас жить в благодати Твоей, свободными от наказания и проклятий, свободными от смерти и от страха. Спасибо Тебе за то, что воля Твоя на земле, как на небе. Мы принимаем это с благодарением, и да будет нам по слову Твоему. Во имя Иисуса. Аминь.